Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы листаем книги Ветхого Завета. Как вы помните, в прошлый раз мы закончили листать книгу Судей, и наши предыдущие выпуски можно послушать на нашем сайте. Сегодня откроем следующую книгу, называется она «Книга Руфь». Книга довольно маленькая, поэтому я думаю, что сегодня за одну программу мы как-то уложимся, скажем о ней все самое главное, и помогать мне в этом будет преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Самое, наверное, основное, что стоит сказать про книгу Руфь, это о том, в чем ее предназначение и почему она такая маленькая. Всего 4 главы, если я не ошибаюсь. Да,
да, это крохотная книга, но невероятно изысканная. Эта книга обладает очень таким утонченной такой литературной формой и такой изысканной структурой, такая, знаете, своего рода вот такая жемчужина, вот, эта книга, но какую роль она играет вот в библейском каноне, я сейчас вот кратко поясню. Дело в том, что мы ее помещаем между книгой Судей и книгами Царств.
Да, и в этом тоже есть своя художественная
есть смысл,
задумка.
Потому что все-таки в книгах Царств говорится о том, как в Израиле возникает монархия, и в этом есть, это происходит промыслительно, и величайшим, так сказать, царем становится царь Давид, и который и разрешает те противоречия, которые, о которых мы узнаем из книги Судей. То, что народ живет в беспорядке и самостоятельно решить свои проблемы не может. И вот как раз книга Руфь, она повествует о семейной истории, которая предшествовала рождению Давида. То есть это его предки, и это, так сказать, рассказ идет про его прабабушку. Это, собственно, вот есть эта женщина Руфь. И из этой книги мы вот узнаем, что она сама не является, так сказать, еврейкой, она не была частью Израиля, она моавитянка. И в этой книге рассказывается удивительная история, она состоит в следующем. Это история семейная. Она очень трогательная, знаете, вот очень женская. По ней можно снять фильм, можно снять сериал, и это просто все будут сидеть и плакать. Значит, там история следующая. Книга 4 главы, но вот я постараюсь своими словами, да, ее изложить, а какие-то избранные отрывочки мы почитаем. Значит, действие происходит, как написано в начале этой книги, в те дни, когда управляли судьи.
То есть это все еще эпоха судей.
Эпоха судей, да. На территории, собственно, Вифлеема, это колено Иуды, проживает семейство. Елемелех и его жена Наиминь, у них было 2 сыновей, и наступает голод. И они переходят через Иордан и переселяются в Заиорданье. Это, собственно, территория Моава. Моавитяне там прожили. Народ, родственный евреям, тоже семиты, это были потомки Лота. Там аммонитяне и моавитяне. Вот, собственно, это 2 этнические группы, которые возводили себя к Лоту. Евреям они, соответственно, родственники. Но разные, потому что евреи исповедуют единого Бога, а моавитяне, они, как и все остальные народы, язычники. Бога истинного не ведают. И они туда переселяются, и сыновья берут себе жен из моавитянок. Одну зовут Орфа, а другую зовут, собственно, Руфь. И жили они там около 10 лет. И за это время, собственно, умирает муж Наимини, и умирают вот эти вот сыновья. Происходит некая трагедия, потому что потери за потерей умирают и муж, и сыновья, и остаются вот ее, соответственно, невестки, да. И в этой земле Моавской, соответственно, наступает тоже голод. Тоже голод наступает, а до них доходит сведение, что над Иудейским Нагорьем проходят дожди, и там пошли урожаи. Тогда Наиминь говорит своим невесткам: «Я все хорошо, я вас люблю, но давайте расставаться, потому что не могу я вас удерживать. Я буду возвращаться, потому что там есть на что жить, есть пропитание, а вы же возвращайтесь к своим домам, к своим матерям, к своим родителям. Не имею права я вас удерживать». Женщины любили Наиминь, но они поплакали, видимо, жили они в мире, а они поплакали, и вот Орфа, она отошла. А Руфь заявила, вот смотрите, Руфь, она говорит: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить, и народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. И пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобой». Она проявляет удивительную верность своей свекрови. Это удивительно. И она говорит, что я буду с твоим народом, я буду с твоим Богом. И только смерть нас разлучит и приносит клятву. Наимень не может ее, соответственно, гнать. И они, эти две бедные женщины, одна молодая, другая уже в возрасте, они отправляются в путь и приходят, собственно, в Вифлеем. Сразу надо сказать, что да, и где у них, соответственно, есть какой-то родовой участок земли. Там он им достается, но проблема в том, что они женщины, этот труд тяжелый, и сами это поле они возделать не могут. И у них нету ни урожая, ничего. А приходят они как раз ко времени урожая. И по положению, вдовы положение, так сказать, они обе вдовы, получается, да, оно незавидное. И тогда, вот откроем, соответственно, четвертую главу, да, кстати, когда они возвращаются, весь город приходит в движение, говорит, о, Наиминь-то вернулась, она говорит, не называйте меня больше Наиминью, зовите меня Мара. Мара значит горькая, вот моя судьба.
Ну что, послал Господь мне испытание, да. Поэтому вот так меня
да.
и зовите.
Да, Мара. А дальше происходит следующее. Идут две центральных части, которые построены очень симметрично. Сначала Руфь обсуждают с Наиминью некие планы. Потом происходит встреча с родственником Наимини Воозом. И потом происходит их общение после, по итогам. И вот оба эпизода, они построены по вот этой вот сходной структуре. Здесь происходит следующее. Наиминь узнает, что там есть, собственно, ее родственник по мужу, знатный человек, которого зовут Воос. И она, и как раз вот Руфь, она говорит, ну что же, я пойду собирать колосья, потому что по еврейскому закону, ну, нищие вдовы, они имели право. Вообще, при жатве, вот если падают колосья какие-то на землю, нельзя было поднимать. Закон прям вот запрещал. Почему? Потому что придут бедные люди и это подберут. Пусть они возьмут, это будет им. Ты это делаешь ненамеренно, но тем самым невольно ты проявляешь милость. Такие вот социальные, так сказать, защищающие права бедных законы. И Руфь пошла собирать эти колосья упавшие. Но вы же понимаете, что в реальности все было иначе. И люди гнались за урожаем, и они, мало кто соблюдал эти законы на самом деле. И здесь вот она идет, соответственно, позади этих жнецов, и то, что между снопами, так сказать, вот найдет на земле, она собирает. И дальше приходит на поле Воос, и он спрашивает, что это за женщина тут ходит. А они говорят, а это вот моавитянка Руфь, которая пришла с твоей родственницей Наиминь, и Воос поражен. Он видит ее, так сказать, совершенно необыкновенную верность. Верность она проявляет. Как так? Удивительно. И тогда он говорит, послушай, дочь моя, он ее старше гораздо, он говорит, послушай, дочь моя, на другие поля не ходи, не ходи. Вот ходи за моими жнецами, они тебя не обидят. Все, он говорит жнецам, эту женщину не тронь. Все. И когда они садятся обедать, ее тоже угощают, кормят хлебом. И в итоге, да, и он даже жнецам говорит, вот вы когда будете собирать, от снопов просто откидывайте, чтобы она могла собрать. И она собирает, так сказать, хороший, на самом деле, так сказать, какой-то сноп, обмолачивает его, эта женщина, и собирает целую ефу. Ефа, ну слушайте, это вот такой подул можно вообще с верхом насыпать.
Это, ну, то есть это очень много муки, по факту.
Ну, да, да. Ну, зерна. То есть это, тут она не молола, но именно она, так сказать, выбивала эти зерна.
Ну, то есть на этом можно уже как-то жить.
Уже что-то. Да. И Наиминь так рада, так сказать, что как это так ты сумела это раз настолько насобирать? Она говорит, а это я вот собирала на поле у Воза, и он благосклонно ко мне отнесся. И Наиминь говорит, а Воос-то, он нам родственник-искупитель. Что это такое? Ну, тут в синодальном переводе просто написано «он из наших родственников», а там стоит конкретный термин, который означает «искупитель». Что это значит? Это означает родственник, который по праву, по закону Левирата, должен, ну, допустим, вот живет семейство, и вдруг муж умирает, а детей не остается. И брат, и там до определенной степени родства мужчина, он обязан ее взять в жены.
То есть обязан заботиться о семействе?
Не заботиться, он ее должен на ней жениться.
А, то есть конкретно?
Конкретно, прям вот конкретно прям жениться, и чтобы у нее родились дети. И первенец, который родится, первенец, детей может быть много, но первенец, который народится, он будет считаться сыном умершего отца. не сыном реального папы, а сыном вот этого. И он тем самым как бы через него продолжит род. То есть вот эта линия-то будет продолжаться. Понимаете, в чем там идея триумвирата? И, соответственно, она говорит, вот это-то Ваос-то у нас, это же вот он, так сказать, вот такой вот родственник.
Не просто так.
Не просто так.
Он такой добрый.
И дальше, нет, не то, что не просто так, он добрый. Он в том-то и дело, что он добрый и щедрый. И верный. Но у Наимини закрадывается мысль. Ее тут это вот она замечает. И дело происходит до конца жатвы. Они так ходят.
Ну, то есть сколько? Несколько месяцев?
Не месяцев. Жатва месяца не длится. Жнут быстро, пока там дожди.
А, в конце сезона убирают. Это конец сезона. Конец сезона, ну, то есть буквально неделя-две.
Да.
Где-то.
Да. И потом начинается второй эпизод. Тоже начинается с диалога с Наиминью, потом встреча с Ваозом и потом итоги. И Наиминь говорит Руфи: «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Ваос, он родственник наш, и в эту ночь он веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды, что ты уже не вдова, что ты готова к новым отношениям. Не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить, вот ляжет спать. И когда он ляжет, откроешь покрывало у его ног и ляжешь. И тогда вот он с тобой заговорит и скажет тебе, что делать». И Руфь, она вот решается на такой вот, знаете, неоднозначный поступок. Там ничего нехорошего нет. Но как бы в плане репутации это надо, не надо это афишировать. Она ему забирается под одеяло, понимаете? И ночью, ну там, так сказать, они там все спят, и он смотрит, а там женщина. Фу, здрасте. Что такое вообще?
Приятный сюрприз, но неожиданный.
Да. Ваос напился, наелся, пошел лег спать, она тихонечко открыла у ног его, легла, чем в полночь, женщина, ты кто, я Руфь Рабатовая. И она ему говорит, простри крыло, да, смотрите, какая культура, она не говорит, возьми меня замуж, или еще чего, паче говорит ему, да, она ему говорит, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник, вы посмотрите, как вот, как красиво сказано, да, как люди умеют свои простые вещи облекать, прекрасные слова. Простри крыло твое, да, прояви заботу. И Ваос поражен второй раз, потому что он видит, что эта женщина желает жить по закону, она добродетельна, и он это ценит. И он говорит, благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего. Ты не пошла там устраивать свою личную жизнь там с молодыми людьми, да, а ты пошла вот прям вот по закону. А Ваос прям впечатлен, чтобы сохранить род. Потому что вы же понимаете, в чем жертва Руфи? Это вот своего рода жертва, потому что она жертвует чем-то ради семьи. Так бы на том, который помоложе, она вышла бы замуж, строила свое личное счастье.
Здесь что бы, логично было бы.
Логично, но здесь бы род пресекся. Ее дети – это уже дети от нового мужа, новый род. А здесь она собирается продолжить этот род. Она верна ему, понимаете, и Ваос-то вообще впечатлен. И он говорит ей, не бойся, дочь моя, все сделаем. Но есть такой вопрос, она ему вообще понравилась, судя по всему, но есть такой вопрос. Есть родственник, у которого степень родства к тебе, соответственно, ближе, то есть по закону он тебя должен взять, и давай сделаем так. Я с ним вот поговорю, если он изъявит желание, выходи за него, а если нет, то, соответственно, очередь будет моя. И Руфь после этого, но говорит, и говорит своим слугам, никому не говорит, что эта женщина была у меня на гумне, чтобы не было дурных разговоров. Что он, так сказать, эта женщина опорочена.
То есть пытается сохранить ей честь.
Да, 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 это самое важное. И тогда она приходит к своей свитроге, свекрови, он ей отсыпал еще 6 мер ячменя, как дар этой свекрови. И она говорит: подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Добродетелен и верен, и щедр Ваос, она вообще в нем уверена. Завершающая глава. Происходит следующее. Ваос вышел к воротам. И дальше, ну, прям вот архаическая такая, вот слушайте, сценка. Ваос сидит у ворот, ждет, как пойдет этот человек, этот мужчина, он идет, значит, он его зовет и излагает ему суть дела. Созывает еще 10 свидетелей. То есть это все происходит перед обществом. И говорит, готов ли ты, там он должен ее в жены взять и выкупить этот участок земли. И взять, соответственно, на себя попечение. Обрабатывать эту землю и кормить как Руфь, так и Наиминь, и дети пойдут, и все. И это, ну, вы понимаете, это непростое мероприятие.
Ну, это серьезно, это
конечно. И
ребенок-то
еще будет даже, в общем, не его, да. Угу. А там второй, третий его, а это вот как бы не совсем его будет считаться. Это серьезное дело. И он ему говорит: готов ли ты? А тот так вот подумал и говорит: нет, не готов. потому что для моего удела это будет разорение. Ну, тут не конкретизация, но всякая же, там, может быть, и жена могла заортачиться, там, ну, понимаете, вторая жена, кому нужно, кому это надо. Да? И хлопоты большие, и все, он говорит, нет. Там идет, тут написано «сапог» в нашем синодальном переводе. Ну, конечно, какие сапоги были во времена судей у евреев? Ну, сандаль.
Угу.
Он,
ну, как это обувь?
Символический такой жест договора. Он снимает этот сандаль, передает Воозу, знак того, что теперь ты на тебе.
Теперь тебе отдуваться.
Да, тебе, так сказать, эту обязанность совершить, и Воос после этого. И Воос после этого говорит всему народу: вы свидетели, я покупаю у Наимини все вот это вот поле, беру Руфь Моавитянку, жену Махлонову, в жены, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и все. И да сделает он эту жену, как Рахиль, как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Вот. Это прародительница Израиля чтимая, и она становится в их ряд. Понимаете, она Моавитянка, она становится частью Божьего народа. И тогда он сделал ее женой, вошел он к ней, и Господь дал ей беременность. Она родила сына. И говорили женщины Наимини: благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. Да будет имя славное его в Израиле. Да будет тебе отраду и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. Вот эта сноха лучше семи сыновей. Наимень носила его в объятиях своих и была ему нянькой. Они нарекли ему имя Авид, и он был отец Иисея, отца Давидова. Вот. Авид, то есть, стал дедушкой Давиду, а Руфь была его прабабка. Такая история. Вот обратите внимание на изящество построения. Она построена, смотрите, очень симметрично. Смотрите, то есть, четыре раздела, да? Первый раздел с чего начинается? Там происходит смерть и трагедия. А конец – это жизнь и радость. Потом мы видим, когда женщина, это Наимень, отправляет этих женщин к себе, так сказать, в родные их дома, Руфь проявляет верность. В конце этой книги верность проявляет Воус. И, наконец, середина – это тоже такие симметрично построенные эпизоды, диалог с Наименью, разговор с Воозом, и потом итоги, так сказать, итог, который подводит Наимень. И должен вам сказать, что литературное мастерство этого человека, который писал, так сказать, эту книгу, это, понимаете, древний Ближний Восток. Это очень высокая культура, и эта книга, мы ее так, на первый взгляд, эту структуру не увидим, но книга будет целостная, именно благодаря тому, что она сделана с большим литературным мастерством. В чем же смысл этой книги? А смысл, вы знаете, в том, что, как ни странно, нет в этой книге уж такого большого упоминания о Боге. Они, конечно, Бога благословляют, но это речь идет о людях, вроде бы как, да? О людях. Верность, щедрость Воза, смелость и верность Руфи, да? И судьба Наимини, через которую прослеживается вот это движение от несчастья к счастью и восстановление ее рода.
Если учесть, что в прошлых книгах мы читали довольно много каких-то трагических и жестоких таких эпизодов, то тут все выглядит довольно противоположно.
Очень удивительно, потому что мы видим людей в их лучших проявлениях. Самое важное, что Бог-то, он присутствует. Но он присутствует незримо, потому что он действует не через откровение, не через гром, не через молнии. Он действует через ближнего, он действует через Руфь, он действует через Воза. И Наимень в центре этого всего, это ее история, это ее род, который, понимаете, восстанавливается, и это Божий какой-то план, искупительный, понимаете, потому что он восстанавливает ее потомство, он дает ей счастье через тех людей и через их качество, через их верность, понимаете, и это история про божественный промысел. Мы находимся внутри этой жизни, вот окажись мы сами в такой ситуации, вот никому не пожелаешь. Там горе, там и все. Человек-то проходит свой жизненный путь. А потом очень часто так бывает, что проходит жизненный период, и ты вдруг видишь, что этот жизненный период, он складывается так же, как вот эта книга Руфь. Вот так же идеально, симметрично и очень-очень осмысленно. И ты понимаешь, что это тоже есть книга, у которой есть очень искусный автор. Но этот автор – Бог. Потому что он пишет эту книгу нашей жизни, используя порой качества и поступки наших близких для того, чтобы нас благословить, хотя мы порой видим и трудности, и горе, и печали. Вот такая очень светлая, очень прекрасная книга о божественном промысле. И, конечно же, эта книга, она то есть это некое промежуточное звено, которое перебрасывает, начинает тему царскую, это родословие царя Давида, а, соответственно, это родословие Христа. И эту самую Руфь мы видим в родословии Спасителя, начало Евангелия от Матфея, где Матфей вот говорит, приводит ее имя. И это имя, там оно занимает совершенно определенное место. Это женщина, это язычница причем, да, ставшая частью Израиля. Но для Матфея это очень важно, потому что это значит, что Христос, это не, он не только еврей, в нем есть и языческая кровь, в нем в этом приближении вот этого Царства Божия, да, принимали участие и другие народы, и они тоже, значит, этого чаяли, и Христос приходит для всех, чтобы объединить в едином царстве, в единой церкви вот это новое человечество. Вот такая книга с такими глубокими взаимосвязями с Новым Заветом.
То есть со следующих книг, уже с книг Царств, начинается родословие Христа, и уже такой мостик к Новому Завету перебрасывается.
Да, там уже начинается история про возникновение еврейской монархии, вот эта царская тема, ну и, собственно, там центральная фигура – это царь Давид. Угу. Ну, об этом, слушайте, начнем говорить в следующий раз.
Уже в следующей программе. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Напомню, что сегодня с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым мы листали книгу «Руфь» Ветхого Завета. В следующей программе уже начнем изучать книгу «Царств». Встречаемся в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание.